теория Каббалы. Каббала, как мы говорим уже, она зародилась где-то от 4 до 5 тысяч лет назад. Это был шумеро-аккадский исторический период. В древнем Уре, Ур халдейский, так называемый, как мы уже говорили, основоположником ее является жрец древневавилонский Авраам, который положил этой науке все основы и первую книгу написал по Каббале, книгу создания. Она и сегодня существует, и мы ее изучаем. Затем прошли его ученики Авраама периоды египетского рабства, эпоху первого, второго храма и так далее. И это все группа людей, которые просто называются народ Израиля. На самом деле это та же группа его учеников, которые каббалистами таким образом стали первыми в мире и которые пронесли вот эту вот методику до наших дней. Часть из них, остальные рассеялись и вообще упали с этого духовного уровня и на сегодняшний день даже не понимают, в чем же заключается их настоящая история и что с ними было. Затем великие каббалисты после Авраама, это был Моисей, значит, Авраам, Моше, Рашби, Раби Шимон Бар-Юхай, автор книги Зоар. Значит, если Авраам это было где-то 4,5 тысячи лет назад, то Моше был 1000 лет после него, где-то 1300 лет. После этого второй век нашей эры, эта книга Зоар была написана Раби Шимоном Бар-Юхаем. Следующий великий каббалист Ари в 16 веке нашей эры. И затем Баля Сулам, 20 век нашей эры. И затем уже мы с вами сегодня в 21 веке. Вот эти этапы развития Каббалы, и мы их будем изучать с вами, потому что все эти этапы, они характеризуются возрождением на новом уровне эгоизма человека. От древнего Вавилона, когда и появилась Каббала, зародилась от того, что проявилось неравновесие человека с природой первый раз, и вознамерились построить Вавилонскую башню до неба, возгордились и перестали понимать друг друга и так далее. До нашего времени 5 этапов развития эгоизма, скачков. Он постоянно растет, но еще и скачкообразно растет со ступени на ступень. Это Авраам, Моше, Рашби, Ари, Баля Сулам. И все эти этапы мы будем изучать, потому что на них можно построить каббалистическую географию, каббалистическую историю, почему так развивалось человечество, какие этапы оно проходило, почему это необходимо. Все это, естественно, для того, чтобы нам точно и лучше знать, что сегодня мы должны с вами делать для того, чтобы правильно реализовывать в себе эту науку и прийти к совершенству, прийти к ощущению вечной жизни, абсолютного наполнения. Мифы о Каббале, кстати говоря, их много, потому что она была скрыта, потому что с тех пор, как Авраам обнаружил эту науку, причину, почему человек все время становится все более или более противоположным природе, и как можно это компенсировать, что и является темой науки Каббала. До нашего времени эта практически наука была скрыта, потому что не захотели ее использовать древние вавилоняне, он им предлагал. Только маленькая группа его учеников согласилась на это. И поэтому наука была, как сказано еще в то время, скрыта будет и раскроется только в конце дней, то есть в конце эгоистического развития, когда люди осознают, из древнего Вавилона и до нашего дней, и мы живем именно в это время, что они прошли ужасный путь ошибок, который, с другой стороны, должен был бы быть, потому что человек не может исправлять себя, если не ощущает, что он это должен сделать. осознание зла своего эгоизма, своей природы. Мы только сейчас начинаем слышать об этом. Тоже еще не ощущаем это. И не хотим слушать об этом. Постепенно, постепенно, вот то, что сегодня происходит в человечестве, этот огромный кризис глобальный, заявит о себе очень просто. Что все мы взаимосвязаны друг с другом, желаем или нет. С одной стороны, все мы ненавидим друг друга и не можем быть вместе. Вот это раскрытие нашего состояния, двух противоположных совершенно сил, которые воздействуют на нас. С одной стороны, глобализация, с другой стороны, взаимная ненависть. Они разорвут человечество. Придется человеку осознать, что надо искать какой-то выход, а нет другого выхода. В нашем мире, кроме этих двух сил, ничего нет. Глобализация связывает нас вместе. Это внешняя сила природы, абсолютная зависимость, и мы ничего не можем сделать, мы не сможем сепарироваться друг от друга. Даже если возникнут сейчас нацистские режимы, изоляционные всевозможные, изоляционистские всевозможные движения, не поможет. И с другой стороны, эта взаимная ненависть, это взаимное противодействие, оно приведет нас к осознанию зла, что же нам делать. И вот отсюда и появится необходимость в методике каббалы, в необходимость в том, чтобы мы обустроили себя, не уничтожили, хотя бы ради неуничтожения. Кроме того, появляются в мире люди, даже из нашей нормальной обычной жизни, которым уже не хватает этого мира, они обязаны себя наполнить чем-то, что в нашем мире нет. Ни деньги, ни слава, ни знатность, ни знания, ничего это не наполняет меня. Я ищу чего-то более высшего. Со следующей ступени. Я даже не знаю, где и что. Но во мне это желание какое-то есть, и я не знаю, чем его утолить. Так что приходят в каббалу эти люди с новым возникшим в них желанием, ненаполняемым в нашем мире. И с другой стороны придут к каббале массы, которым просто ясно увидится в нашей жизни, что выжить невозможно. И тогда эта часть, первая часть людей, которые пришли и освоили эту науку, реализовали ее на себе, какими являетесь вы, они станут учителями той второй части человечества, которая придет и просто взмолится, а что же нам делать? И тогда вы будете в состоянии уже объяснить им это, рассказать, помочь и повести за собой. Известный философ, математик и физик Готфрид Лейбниц, всем известный Лейбниц, кто изучал даже в школе, не говоря уже в университетах, где-то 17 века, конца 16-го, начала 17 века он жил. Он пишет в книге «Письма об основах философии» так. Я тут выписал себе. Это приводится у меня в книгах уже, вы читали, наверное. «Поскольку у людей не имелось правильного ключа к тайне природы, то страсть к знаниям была, в конечном итоге сведена к разного рода пустякам и поверьям, из чего возникла сегодняшняя своего рода вульгарная каббала, которая далека от настоящей, а также различнейшие фантазии под ложным названием магии, и этим полнятся книги». Это один из мифов о каббале, что она занимается магией, всевозможными поверьями, предсказаниями. Как я уже говорил, каббала ни слова не говорит о нашем теле. Ни слова ни в чем не говорит о его судьбе в нашем мире. Она занимается только возвышением человека над нашим миром. Возвышаясь, ты начинаешь влиять и на свое животное тело. Но ты, возвышаясь, а не гаданиями, определяя, сколько тебе там еще осталось жить, или где ты там можешь где-то что-то выиграть в этом мире. Поэтому никакие красные нитки или святые воды, которые там продают каббалисты, так называемые, по всему миру, кроме бизнеса, ничего не являют собой. Кабалой нельзя заниматься до 40-летнего возраста. Каббалисты так написали. И снова, потому что на языке ветвей 40 уровень – это уровень отдачи. До тех пор, пока человек не пришел к уровню отдачи, к уровню бины, он не может заниматься каббалой, потому что у него нет еще никакого подобия природы. Поэтому заниматься практической каббалой человек начинает, перейдя махсом, который соответствует уровню 40. Поэтому так они написали, а человечество уже перевело это на другой лад, на свой уровень, что до 40 лет нельзя заниматься каббалой. Как мы уже говорили о языке ветвей. Дальше. Еще миф. Каббала считается частью иудейской религии. Совершенно никакого отношения к религии не имеет. Зародилась за много тысяч лет до религии. Все религии зародились в начале нашей эры. С крушением второго храма возник иудаизм, затем возникло христианство через 300-400 лет, и затем еще через лет 500 возник ислам. И где-то между ними, между христианством и исламом, возник буддизм. Вот практически все. А Каббала до этого за 2500 лет уже была раскрыта, и были написаны много книг по ней. Так что никакого отношения к религии она не имеет. Кроме того, что Каббалой могут заниматься все. Никаких ограничений нет. Если она не имеет никакого отношения к этому миру, как мы говорили, к нашему телу, она говорит только о возвышении души, то какая разница, в чем ходит человек, от какой мамы он родился или папы, какой у него нос или цвет кожи, или другие какие-то отличительные нашего мира признаки. А душа, она у всех одна. И каждый обязан достичь наивысшего ее развития. Далее, как мы уже говорили, Каббала считается мистическим учением, что поскольку была скрыта, то так ей приписывали всевозможную мистику. Кроме того, считается, что она возникла в Средневековье. Считается, что она возникла в XI веке в Испании, что книгу Зоар написал не Раби Шимон, а Раби Моше де Леон. Был великий каббалист такой в Испании. Ему приписывается книга Зоар. Но это все потому, что люди не понимают и не знают на самом деле точно, что такое Каббала. Во всех истинных каббалистических книгах это все указывается, что Каббала является именно учением, происходящим из древнего Вавилона, что она развита Раби Шимоном, написал книгу Зоар, который положил основу сегодняшней Каббале. Далее. Следующий миф. Каббала помогает улучшить характер человека, его природные качества и свойства. Совершенно не имеет никакого отношения к тому, чтобы улучшать что-то в этом животном теле. Мои качества и свойства даются мне от природы. Я с такими же качествами умираю. Мы с вами прожили уже, насколько я вижу, ваши лица достаточное количество лет. И видим, что ничего в нас не меняется, практически ничего. Человек может только под влиянием окружающей среды чуть-чуть скорректировать свое внешнее поведение. И не более того. Каббала, так же, как и другие религии, следует принимать на веру. Вот это абсолютно неверно. Ничего на веру, говорит Каббала, не надо принимать. Только то, что человек ощущает и может проверить разумом свои ощущения. В человеке есть сердце, как бы орган ощущения, и разум. Вот сердце и разум, правильно уравновешенные, должны вести человека вперед. Не верить никаким авторитетам, не доверять абсолютно никому и ничему. Человек обязан себя растить, все проверить на себе. Он сам обязан достичь уровня Творца. Никто в этом не может заменить ему этой работы. Следующее. Следующий миф. Использование каббалистических знаний помогает в бизнесе, семье, здоровье. Нет. Я говорю это абсолютно открыто всем. Если вы пришли в каббалу для того, чтобы улучшить свой бизнес или свое здоровье, или там выйти замуж, жениться, правильно воспитывать детей, быть в семье, в хорошей, исправить чего-то в своей этой жизни, короче говоря, ничего не получится. Напрямую каббала не работает против этих проблем. Так же, как и наоборот. Нельзя с ее помощью предсказывать ваше будущее, наше животное будущее в этом мире. Животное, потому что наше тело, оно животное. Оно от животных не отличается ничем. Мы не можем ничего с ним поделать. Оно задано, оно зафиксировано так от своего рождения. Ничего мы не можем с ним сделать. Если нам кажется, что мы можем менять что-то, или как-то судьбу, это потому, что мы не понимаем всей общей картины, и что все предопределено в этом мире и с нами. А если все предопределено, тогда давайте лучше узнаем будущее. Каббала этим не занимается. Вы можете найти Вольфа Мессинга или кого-то там еще, кто сегодня живет вместо него, он вам расскажет о будущем в нашем мире. Расскажет правильно. Но каббала и каббалисты вам этого не расскажут. Не знают и не хотят знать. Не это является их целью. Я говорю очень четко, чтобы не было никаких недоразумений, что недосказал, рассказал, а вот если я его спрошу, он мне расскажет, не знаю. Каббала не дает эти свойства. Далее. При помощи каббалы можно предсказать будущее. Я уже сказал, что это все неверно. В каббале существуют ритуальные действия, обряды, практические упражнения, медитации. Ничего этого в науке каббала нет. Никаких обрядов, никаких действий, ни медитаций, ни ритуалов, ничего. Представьте себе, что вы голенький, без всяких признаков каких-то, какой-то принадлежности к чему-то или к кому-то. Ничего от вас не требуется. От вас требуется только ваше внутреннее желание духовно совершенствоваться в подобие природе, по практической методике, без всякой веры, без всяких каких-то условий, без каких бы то ни было выполнений, чего бы то ни было. Механических, тем более в нашем мире. Как будто у вас нет рук, ног, языка, ничего. Вы можете быть кем угодно. То есть представителем любой культуры, любой религии, любого общества, ментальности, цивилизации не имеет никакого значения. И если есть все вот эти различия в ментальностях, в языках, в чем угодно, во всем, в расах, в народах, во всем, эти различия как раз-таки, если мы над ними возвышаемся, они создают эту мощь, это сопротивление, на котором и проявляется высший свет, подобие самой высшей силы. Каббалисты, значит, есть еще этот миф, о котором я уже говорил, каббалисты придают особое значение амулетам, святой воде, красным ниткам, как средствам улучшения жизни. Каббала ни в коем случае не улучшает жизнь, никаких особых сил ни в красных нитках, ни в святой воде, ни в амулетах нет. Кроме как психологический человек, как плацебо, относится к этим предметам, считает, что они ему помогут, и поэтому в силу своих внутренних сил, которые он мобилизует, действительно ощущает себя лучше. Чисто психологическое воздействие. К каббале отношения не имеет. Далее, миф еще следующий, 9-й. Занятие каббалой требует аскетизма, ограничения в получении наслаждений. Никаких ограничений. пожалуйста, можете кушать пирожные, если вы хотите, или наоборот, будьте там в каком-то своем ограничении. Ваше дело, ваши проблемы не имеют никакого отношения. Так же, как это тело, это мясо не имеет отношения никакого к развитию человека, к развитию души, так же и все, что вы в него воткнете, да, какие-то аскетизмы или наоборот, его ублажения, ничего не меняют. Продолжайте делать все, что вы хотите. Мы говорим о том, что человек с помощью каббалистической методики начинает себя уподоблять внешней силе природы. Вот это постепенное уподобление внешней силе природы постепенно перенесет акцент внимания ваше на то, чтобы обустраивать вашу эту жизнь, на обустраивание духовной жизни. Но это должно быть абсолютно мягко, добровольно, желательно, с комфортом, с улыбкой, счастьем и любовью. Никаких ограничений, самобичеваний, нигде и никак и ни в чем. Каббала против этого в корне. Все ограничения, они только от эгоизма, который думает выиграть от этого. И самый последний миф, десятый, можно о них много говорить, но я так в сокращенном виде пробежался по ним. Духовный мир облачается в материальные объекты. Нету в нашем мире и в нас самих сегодня ничего духовного. Все сгорает, исчезает, ничего от нашего мира не остается, как только мы проникаем в духовный мир. Если сегодня человечество начнет приподниматься над нашим миром, он исчезнет от нашего ощущения. Ничего от него не останется. Духовные силы руководят нашим миром, но духовный мир не облачается в наш мир. То есть в нашем мире ни в каких объектах, ни в каких его свойствах, ни в чем я не могу обнаруживать высшее, не найду его. Потому что этот мир, как мы с вами будем еще изучать, это проекция моих эгоистических свойств. Как же может быть, что мои эгоистические свойства рисуют мне высший мир? Это по определению неправильно. Поэтому говорить о том, что в нашем мире облачены духовные свойства, это абсолютное невежество. Этапы развития желаний. Наша суть, наша первичная материя, как мы уже говорили, это желание насладиться. Желание насладиться, оно развивается постепенно, приобретает определенные формы, все более и более изощренные. Первоначальное желание насладиться – это желания телесные. Это пища, семья, дом, все, что относится к обустройству, секс. То, что требует мое тело. Даже если бы я жил один, все равно я бы этого желал. Второй этап развития желаний – стремление к богатству. И так мы видим по истории человечества. Третий этап развития желаний – стремление к власти и славе. Четвертый этап развития желаний – это стремление к знаниям. И пятый этап развития желаний – это стремление к постижению высшей силы, к отождествлению, к уравновешиванию, к подобию, к природе. Эти желания существуют у всех. Пять видов желаний эти существуют у каждого человека. Но в разных комбинациях. По проявлениям внешним и по силе. Но весь этот спектр находится у каждого из нас. Так что, с одной стороны, развивается в человеке, а не постепенно, как я уже сказал, вот от чисто телесных богатства, слава, знание, власть, знание и стремление к высшему у всего человечества и в каждом человеке, в каждой его жизни. Откуда мы вообще? Мы говорим, что мы желание. Каждый из нас желание. А почему нас много? На самом деле мы являемся интегральными частичками одного желания, которое называется Адам. Оно, это желание, создано высшей силой, светом. И эти отдельные желания в Адаме называются частные души, связаны между собой, подобно органам и клеткам нашего тела. Что произошло затем с этим первозданным, первородным желанием, называемым Адам? Оно постепенно, постепенно огрубляется, нисходит, нисходит от той высшей ступени отдачи, любви, на уровне которой создано. И по мере огрубления проявляется больше эгоизм, расползаться начинают все его части, клетки между собой, теряют связь. Каждый ощущает себя все более и более самостоятельный, не связанный со всеми, пока не достигают самого окончательного размежевания между собой, называемого наш мир. И тогда все эти части Адама, они ощущают себя как люди, живущие в этом мире. То есть те частички Адама, которые полностью потеряли между собой ощущение взаимосвязи, зависимости, любви, сопричастности, они ощущают себя как люди, существующие в этом мире. И вся история наша заключается в том, чтобы в этом состоянии осознать его порочность, его временность, несостоятельность, зло, и начать из этого состояния обратно подниматься к тому состоянию единения в одну общую систему. Для того, чтобы подняться нам из этого состояния, из низкого, в высшее состояние, есть определенное количество ступеней, 125 ступеней, как мы уже говорили с вами, и определенное количество на это определенное лет в нашем мире 6000 лет. Значит, измеряется это от появления Адама в нашем мире, его проекции в нашем мире. И на сегодняшний день мы с вами уже прошли с той исторической даты 5767 лет. И таким образом нам осталось 223 года до окончания этого пути. Но если мы будем и дальше идти так, как до сегодняшнего времени, то наше состояние будет очень плачевным. Мы видим, насколько мир входит уже в ужасные конфликтные состояния. Поэтому в наше время раскрывается наука Каббала. Говорится о том, что мы сейчас ее должны реализовать и сами подниматься в то состояние, которое предусмотрено нами, для нас как наивысшее. Если мы это будем делать сами, то как только мы начнем это реализовывать, время начнет сокращаться. Не должно быть 6000 лет. Мы это можем сделать сегодня и закончить сегодня или завтра. То есть все зависит от нас. После того, как нами получена методика, после того, как наука Каббала раскрывается сегодня в нашем мире, теперь у человечества находится в руках эта эстафетная палочка, и оно, человечество, должно реализовывать эту науку. Поэтому только от нас зависит, сколько времени мы еще в этом страшном состоянии в нашем мире просуществуем. Хуже нашего мира нет. Если мы не можем себя в этом сами убедить, то следующие события, которые будут наступать в ближайшее время, убедят нас в этом. Так говорит наука Каббала и примерно предсказывает вообще будущее. Хотя не занимается предсказанием, но с точки зрения развития эгоизма говорит о том, какие в принципе могут здесь происходить события в нашем мире, как проявление эгоистического зла, чтобы вынудить нас к духовному подъему. Каббала – это наука о получении наслаждения, но она требует от человека понимания цели, куда двигаться. Он должен разочароваться в настоящем состоянии для того, чтобы двигаться вперед. Так и человечество всегда двигалось. Оно всегда рвется вперед в то состояние, которое кажется ему хорошим, достигает этого состояния, находится в нем определенное время, когда определяет, что оно тоже нехорошее, и вот эти отрицательные ощущения, которые возникают в состоянии настоящем, они являются движущей силой, которая толкает человечество вперед. Так и мы в нашем настоящем состоянии должны поскорее осознать его порочность, для того, чтобы это зло, которое мы ощутили в нем, несостоятельность, временность, ущербность, оно послужило нам толчком для подъема. Поэтому мы собираемся в группы, поэтому мы занимаемся учебой, читаем определенные материалы, собираемся вместе на конгрессы и так далее, чтобы убедить себя в том, что наше состояние, оно хуже, чем нам кажется. Увидеть в нем в глубину ту порочность, ту болезнь, которая развивается и которая, прежде чем она раскрылась в нас, чтобы она нас уже сейчас толкнула на то, чтобы мы ее лечили. Поэтому, насколько мы сможем правильно использовать всю эту технику, настолько быстрее мы придем, вынудим себя, заставим себя, убедим себя прийти к совершенству вечности и неограниченному наслаждению. В чем и заключается вся цель этой науки. На этом я закончу нашу с вами сегодняшнюю беседу. Это была вводная лекция о науке Каббала. Удачи вам, будьте здоровы, до следующего раза.